Елена Гросс, «Цена молчания». Пролог. По телевизору шел выпуск новостей. Последний месяц одна история делила эфир со всеми остальными новостями поровну и неизменно выигрывала. Молодой мужчина. Мертвая жена. Их собственный дом. Адвокат, который месяц кормил прессу заявлениями о невиновности клиента с таким аппетитом, словно это была его личная победа еще до вынесения приговора. Сам подсудимый появлялся в кадре редко, уставший, осунувшийся, с лицом человека, которого одновременно перемалывают горе и правосудие. Что из этого оказалось тяжелее, понять было невозможно. Дело слушалось за закрытыми дверьми. Сегодня двери наконец открылись. Толпа у здания суда собралась заранее. Журналисты, камеры, зеваки с поднятыми телефонами. Все ждали финала. Кто-то — справедливости. Кто-то — картинки. Он вышел первым. Безупречный деловой костюм. Свежая стрижка. Улыбка человека, который знал, чем закончится этот день, и потрудился к нему подготовиться. Толпа сомкнулась вокруг него мгновенно. Микрофоны, вспышки, голоса поверх голосов. «Я рад, что суд во всем разобрался», — произнес он с той теплотой, которую удобно принять за искренность. «А кто тогда убил вашу жену?» Выстрелил чей-то голос из толпы. «В вашем же доме?» Улыбка не исчезла. Она просто стала другой. «Следствие продолжит работу», — сказал он ровно, почти скучающе. «Но это уже не моя история. За месяц в СИЗО я понял одно — мне будет не хватать моей жены. Всем нам придется жить дальше». Взгляд — охране. Охрана — толпе. Через 10 секунд его машина уже скрывалась за поворотом. Телевизор выключили. Глава 1. Такси бизнес-класса везло меня по ночному городу. Я смотрела в окно, наблюдая за мигающими огнями баров и ресторанов, и думала об одном. Поездка проходит слишком быстро, я не успеваю собраться с мыслями. А мыслей в последнее время в моей голове было катастрофически много. Они громоздились одна на другую, как машины в пробке, и также никуда не двигались. И вот машина затормозила на узкой улочке. Самый центр города, где сосредоточены лучшие заведения, и одним из них был бар «Монро». Лучший из лучших. Именно сюда постоянно наведывались все богатые и знаменитые этого мегаполиса. Попасть туда — такова была моя цель. Именно поэтому я готовилась к этому вечеру целую неделю. На мне было бежевое шелковое платье на тонких бретелях и красные туфли на высоком каблуке. В руках — маленькая сумочка на золотой цепочке. Сегодня днем я посетила парикмахера и визажиста. Я должна была выглядеть на 1000 баллов из 100, а потому выбирала только лучшее, от нижнего белья до автомобиля. Все это было своего рода билетом в Монро. Других билетов у меня не было. Я подождала, пока водитель откроет мне дверь и поможет выйти. Я сделала это элегантно и невозмутимо, после чего уверенной походкой направилась к входу заведения, у которого стояло несколько охранников. Я чувствовала, как их взгляды скользят по мне, оценивают, взвешивают, выносят вердикт, но не подала виду, что меня это хоть сколько-нибудь волнует. Шла, не сбавляя шага, пока не поравнялась с ними. Вопросительно, сохраняя безупречно холодное выражение лица, то самое, которое я репетировала перед зеркалом, посмотрела на одного из охранников, пока он не открыл передо мной дверь и не пожелал хорошего вечера. Правильное решение. Внутри я сразу направилась к барной стойке. Мне нужно было срочно выпить что-нибудь крепкое, чтобы перейти к следующей части плана. Попала я сюда, разумеется, не ради того, чтобы оценить местный интерьер, хотя интерьер, надо признать, был безупречен. Моей истинной целью было найти богатого и влиятельного мужчину. Да, как бы банально это ни звучало. Но скажите мне, а кто этого не хочет? Я просто не строю из себя свободную и независимую женщину. По крайней мере, перед самой собой я честна.